Хорошо, возлюбленные братья и сестры, давайте мы откроем Слово Божье, послание к филиппийцам. Возможно, мы закончим сегодня это послание. У нас большой достаточно отрывок, много информации, но я думаю, что мы закончим. Если не успеем сегодня, может быть, тогда, по милости Господней, в следующее воскресенье. Но я думаю, что мы сегодня закончим это письмо. Хочу спросить у вас, какие тюремные послания апостол Павел писал в этом первом его заключении? Кто помнит? Давайте немножечко освежим в памяти. Ефесянам, разумеется, филиппийцам, Колоссянам, Филимону, Тимофею. Второе послание написал второй раз, когда его арестовали. Это было последнее его заключение. Ефесянам, филиппийцам, Колоссянам и Филимону. Возможно, следующий наш текст, который мы будем изучать, это, возьмем коротенько, это письмо, личное письмо Филимону, чтобы посмотреть, как Дух Божий взял вот эту вот переписку, сделал его Словом Божьим, насколько оно полезно для нас, для верующих, для церкви, назиданием. Но мы с вами на завершающем этапе. Интересно, что если бы человек писал Библию, возможно, он бы как-то по-другому бы закончил, не обращая внимания, может быть, пристально на свою персону. Но здесь мы видим, апостол Павел переходит от общих таких взглядов на жизнь, внутреннюю жизнь церкви и показывает пример своей жизни. Давайте мы с 10 стиха до конца главы с вами прочитаем. Честно говоря, у меня было огромное желание заново все послание перечитать. Но вот, может быть, Бог позволит в следующее воскресенье. Давайте мы с 10 стиха начнем читать и до конца главы, до 23 стиха. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже снова начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода, умножающегося, в пользу вашу. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас, находящиеся со мною братья, приветствуют вас все святые, а особенно из Кесарева дома. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь». Название этого раздела я назвал «Условия духовного равновесия». А у каждого из нас в жизни, христианском следовании за Христом бывают такие моменты, то, что мы могли бы назвать какие-то заносы в крайности. Иногда мы испытываем очень себя сильно во Христе, очень духовно зрелыми. И, к сожалению, бывают такие моменты, а может быть даже и к счастью, чтобы мы увидели свое сердце, кажется, что мы находимся на дне всяких эмоций, ощущений. Иногда хочется петь, что вот Бог оставил, мы поем, да, вот в псалме, вот, и ночью молимся, и переживаем, и страдаем, и нам вот очень много вопросов приходит в голову, спасен ли я, потом снова где-то чего-то выравнивается. Хуже всего, когда мы наблюдаем за людьми, которые уходят из церкви. Мы об этом часто говорим. И мы задаем вопросы, а что приходит в жизнь человека? Какие обстоятельства придавливают его? Или что привлекает его, какая приманка? Что он просто перестает быть верующим человеком? Я думаю, Павел здесь очень красивый посыл делает для церкви, чтобы показать вот этот вот духовный баланс в своей жизни. Если вы помните, выше он был обеспокоен конфликтом внутри церкви, где две возлюбленные сестры, о которых Павел знал, которых лично узнал, которые, возможно, сами для себя не заметили, что они поставили церковь на скользкий такой путь, когда могла появиться какая-то конфронтация, разделить симпатии, поддерживать одну или другую сторону. И он вмешивается. Он показывает, что такого не должно быть. И он сосредотачивает внимание на том, чтобы люди научились радоваться в Боге. С одной стороны, это теория. Вот невозможно, да, вот как почесать затылок или там нажать на нос кончиком пальца, да, или еще что-то, и так сказать, возрадуйся. Вот где такая кнопка у нас есть, чтобы можно было дать повеление, радуйтесь. И все вдруг начали радоваться. Есть враги, мы в прошлый раз говорили, которые крадут радость. Есть причины, по которым христиане могут в затяжном таком периоде жить апатично. И мы в прошлый раз об этом говорили. Я думаю, что нам нужно исследовать все эти аспекты нашей жизни. Но здесь Павел, заканчивая послание, заканчивая свое письмо, он пытается показать церкви, что существует духовное равновесие. Можно оставаться зрелым во всех обстоятельствах. Мы посмотрим с вами на несколько условий, которые помогают увидеть, как Павел был духовно сбалансирован, как Павел достигал этого. Оно очень созвучно с предыдущими текстами. Если он призывал это делать всю церковь, то сейчас он говорит конкретно о себе. Давайте мы начнем потихонечку продвигаться в этом отрывке. Итак, 4 глава, 10 стих. Первое условие – нужно радоваться Господу. Смотрите, Павел говорит, я весьма возрадовался в Господе. Я хочу здесь остановиться, потом мы продолжим чтение этого стиха. Вы знаете, ни для кого не секрет, что мир, в котором мы живем, его можно было бы назвать мир недовольный во всем. Он совершенно недоволен во всем. Мы говорили с вами о святом недовольстве. Есть вещи, когда мы недовольны своим духовным ростом, молитвенной жизнью, может быть, преданностью Богу. Это не то недовольство. Когда речь идет о недовольном мире, вы понимаете, что недовольство основано на том, что мы недовольны то, что у нас есть. Либо качество, либо количество, либо какие-то условия, либо еще какие-то факторы. Но это недовольный мир. Мы видим недовольных детей. У них тысячи игрушек, тысячи развлечений, тысячи возможностей, и они все равно недовольны. Я сегодня просматривал свой конспект, я вспомнил время. Поднимите руку, кто ходил на переговорный пункт на почту, чтобы где-то там... Ой, ползала почти. Когда вы заказываете разговор, молодежь, послушайте, если вам ваши родители не рассказывали, звонили потом тому человеку и говорили, допустим, в воскресенье в 15 часов вас ждут из Севастополя. И человек, который, допустим, во Владивостоке, он приходит в свое отделение там среди ночи, не знаю, там как это совпадет по времени, но нужно было прийти. И потом вы заходите на почту, и толпа людей ждет, когда объявят «четвертая кабинка, Владивосток». И человек заходит вот, а? И ничего не слышно. В соседних кабинках разговаривают, связь плохая, но зато поговорили. Друзья, это на самом деле было. Дети удивляются, что черно-белый телевизор еще где-то кто-то помнит. Это было. Посмотрите, насколько продвинулся прогресс, что нужно позвонить 2 секунды. Просто все зависит от скорости вашего, быстро распаковать телефон, нажать на кнопочку и просто дождаться. Если это долго, мы нервничаем, да? Люди недовольны местом жительства, недовольны своей внешностью, недовольны своей одеждой, недовольны качеством пищи, недовольны своей машиной, недовольны местом расположения, где они живут, в каком районе. Что бы мы ни перечислили, мы заметим, что есть элемент недовольства. Хуже всего в церквях прихожане недовольны пастором. Пастора жалуются на своих прихожан, что они им жить мешают. Откуда взялись эти все выражения? Хорошо быть пастором, если бы не люди. Но вы знаете, интересная статистика. У меня нет цифр, просто собирательно. Самое недовольное общество – это западный мир. Если мы думаем, что наш достаток, довольство и комфорт достигнет уровня такого, как, допустим, в Швейцарии или где-нибудь в очень-очень таких развитых странах, там Британия или Норвегия или Штаты, мы ошибаемся. К сожалению, в этих странах очень высокий уровень суицида, огромнейший уровень разводов. И проблема не в мобильных телефонах, не в быстрых машинах, не в шикарном альпийском воздухе, или в каких-то других вещах. Проблема с человеческим сердцем. Это наше время, и мы возвращаемся с вами в то время, где жил апостол Павел, и он понимал. Он понимал, что проблема многих людей, где нас заносят куда-то в сторону, это наше недовольство. Я вспоминаю о некоторых людях, которые были у нас в церкви. Вот сначала выходили сюда, молились, потом стали взрослыми. И я понимаю, что в их жизни происходила какая-то трансформация, наблюдение. Вот реальные люди, которых я вижу, христиане. Я вижу, как они живут, во что они одеваются, что они кушают, на чем они ездят, и все то, что я немножечко раньше сказал. И потом они смотрят, как живет мир, их одноклассники, их друзья. Долго и много считать не надо. И они понимают, что люди в миру живут комфортнее, богаче. Мы знаем путь, или догадываемся путь, почему они это приобретают. Но люди быстро делают вывод. И вот это вот внутреннее недовольство ставит их на путь скольжения в сторону, и они просто-напросто исчезают. Напомню притчу о сеятеле. Помните, Господь говорил? Четыре почвы. Вот одна из них есть, это когда заботы века сего заглушают. С одной стороны трудности, с другой стороны заботы века сего. Вот кто-то попадает в эту категорию, и они уходят из церкви. Все, что хотел бы Павел сделать, показывали, говоря о духовном равновесии, о стойкости, которая поможет ему пройти всю эту дистанцию. То, что мы можем прочитать во втором его послании, когда он Тимофею пишет уже из последнего заключения, где он уверен, что его казнят. Он говорит, путь прошел, я веру сохранил. Многие думают о Павле как о невероятном гиганте. Друзья, ничего особого. Из плоти и крови. Иногда он честно говорит, я в страхе и трепете. Человек, который был подвержен абсолютно всем эмоциям, которые были. Это не икона наша, которую мы просто смотрим. О, Павел великий. Самый обычный человек. Но он здесь делится секретом, почему он прошел всю эту дистанцию. Итак, первое, это он радовался в Господе. Или радоваться в Господе. Условие радоваться в Господе. Быть сосредоточенным. Посмотрите, я весьма возрадовался в Господе. Он не возрадовался тому, когда увидел на горизонте, что идет Эпафродит с большим рюкзаком денег. А он возрадовался в Господе. Кстати, между первым подарком, который Филиппийская церковь оказала Павлу, и этим событием прошло 10 лет. Павел жил без них и чувствовал себя комфортно. По какой причине? Я радуюсь Господу. Представьте осознание человека того, что Бог все контролирует. Вот вы знаете, сейчас вот вы моргнули глазиком, глотнули воздух, сердцебиение, все эти вещи, которые как будто бы нам принадлежат, принадлежат Ему. И вот от таких деталей и мелочей до глобальных вещей, что Он удерживает словом силы своей нашу землю в правильном положении, Сердце верующего человека успокоено в Господе, и оно приводит к радости. И Павел говорит, я возрадовался. Я возрадовался в Господе, я очень возрадовался. Это переполняет мои эмоции, потому что я вижу Его руку, что вы снова начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства. Иногда мы думаем, что радость увидеть Господа – это тогда, когда вы утром просыпаетесь, у вас, не знаю, там на дверной ручке с обратной стороны подъезда или где там висит, может быть, пища какая-то, если вы были голодными или еще что-то. О, Бог посетил. Как раз таки, знаете, в чем чудо Господне? Как Он все обстоятельства проведения Своего соединяет так, что мы даже не замечаем, как Он это делает. Мудрый человек, сосредоточенный на Боге, он будет замечать, это Бог делает. И он делает прежде всего через свою церковь. Как только Павел увидел Эпафродита, и он понял, Божий визит ко мне, он был окружен людьми, ему было очень тяжело. Но он ясно и четко понимал, я здесь нахожусь для определенной цели. Помните, мы с вами говорили? И он переориентировался в этих условиях. И он был счастлив, достаточен. Но когда он увидел руку Божию через церковь, он говорит, я очень-очень обрадовался. И причина этой радости – это Господь. Я мог бы достаточно много рассказывать из своей жизни. С первых дней, когда я уверовал, и когда я стал понимать, вот действие Божье, настолько потрясающее, настолько вот его почерк невозможно ни с чем и ни с кем спутать, как он действует. Это укрепляло мою веру. Я не являюсь духовным гигантом. Я понимаю, что до сих пор я верую по одной простой причине. Это его благодать, это его верность, это его присутствие, это его забота, это его обетование хранить, это его любовь поддерживать, это его милость поднимать, это его сила сохранять. Это все во всем Господь. Когда мы это знаем, когда мы этим живем, друзья, это один из шагов духовного равновесия. Помните, мы в прошлый раз говорили, есть опасность, когда мы слышим то, наша совесть говорит нам. Но нам нужно обращаться к своему сердцу. Нам нужно знать Писание, нам нужно знать обетование, нам нужно знать истину о Боге любви, о нашем Искупителе, ходатай, который Слово Свое направляет относительно нас. Итак, первое условие, самое главное условие для нашего духовного равновесия, которое поможет нам нашу жизнь формировать, это способность радоваться в Господе. Друзья, вы это слышите, мы это слышим. Вопрос на каждом из нас или ответственность на каждом из нас, как я это сделаю? Если нас радует больше YouTube или какие-то другие вещи, которые поглощают наше время, сжигают, не ждите, что придет радость. Если есть в жизни какой-то нераскаянный грех, он заблокирует эту радость. Каждый человек будет сосредоточен на этой проблеме. И он никогда не избавится, пока он не удалит это из жизни своей. Невозможно иметь вот это равновесие или этот баланс тогда, когда человек живет в грехе, и он думает, что он в равной степени может наслаждаться Господом. Что-то одно. Павел был человеком, сосредоточенным на Христе. И он говорит, я весьма возрадовался в Господе. Второе условие. Это не зависит от обстоятельств. Это способность не зависеть от обстоятельств. 11-12 стих. Давайте мы прочитаем. Говорю это не потому, что нуждаюсь. Возможно, Павел подразумевал, что я не хочу, чтобы вы восприняли, что это какой-то намек, чтобы вы еще принесли мне. Я говорю об этом не для того, чтобы показать вам, что я нуждаюсь. Вот он дальше говорит. Ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем. Насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Здесь есть потрясающее слово – который один раз используется в Новом Завете. В нашем переводе сказано «быть довольным». В греческом языке это просто невероятно сильное слово, которое значит «быть самодостаточным». Павел говорит: «Я научился быть самодостаточным». Ну, давайте немножечко назад вернемся. Мы помним, где Павел находится. Мы понимаем, что он не в санатории. После длительной миссионерской поездки, труда, ему церковь проплатила возможность где-то отдохнуть в Греции на лучших пляжах. И Павел просто говорит: мне очень хорошо. Он в тюрьме. Какая бы ни была тюрьма, общий режим, строгий режим или особый режим, или еще что-то, это тюрьма. Он ограничен передвижением, он ограничен во многих своих возможностях. Посмотрите, что он говорит. Я научился. Мы должны четко понимать, друзья, мы не управляем обстоятельствами. Сегодня вы на работе, завтра вы пришли и сказали: все, извините, сокращение. Сегодня вы здоровы, а завтра может такое произойти, что просто пластом легли и до последнего дня дыхания вот остались так. Сегодня есть зрение, завтра его может не быть. И многие другие вещи, которые придут, могут прийти в нашу жизнь без предупреждения. И для многих людей, для которых ценность жизни заключается либо в здоровье, либо в достатке финансовом, либо в правильных отношениях с детьми, когда что-то пойдет не так, крах. Где этот Бог? Почему он так жесток ко мне? И многие другие вещи, когда мы просто начинаем бунтовать против него. У Павла не было семьи. Я не думаю, что он не хотел иметь детей. У Павла не было хорошей репутации. Вы знаете, что Павел стал Павлом известным, популярным после его смерти. Потому что пока он жил, посмотрите на Коринфскую церковь, посмотрите на другие моменты, где ему как будто бы приходится доказывать, что он апостол, а не самозванец. Что ему приходится доказывать, что он не вторгается в церковь, чтобы жить за счет церкви, паразитировать вот, на теле церковном. Потому что были подозрения. Он был невзрачной внешностью, он был неказистый на уровне, может быть, Аполлоса, который был красноречивым, мощным оратором. Павел мог где-то быть в тени. И у людей были какие-то такие предпочтения. Павел стал Павлом, когда он прошел сбалансированно всю эту свою жизнь. И вот, находясь в заключении, он говорит: я научился. Вот, чтобы обстоятельства не раздавили нас, этому нужно учиться. Как Бог будет учить нас? Иногда Он даст вот столько, а иногда вот столько. Иногда вот столько может быть очень долго, а вот столько очень кратко. А иногда наоборот, то, что чуть-чуть мы имеем, может быть очень долго. Вы понимаете намек на жизнь евреев в пустыне? Они-то видели караваны, которые проходят. Я догадываюсь, за 40 лет они уже говорят: о, ты опять, ну как бизнес? А вы еще все здесь ходите? А что работать? И ходят, и ходят. И они видели, кто там в кроссовках Adidas, в модных костюмах, там, на колесницах. А эти все в одних сандалиях 40 лет. Может быть, преувеличиваю в вопросе одежды и всех этих брендовых модных вещей. Но в плане того, что они смотрели назад в Египет, мы понимаем, почему. Витаминчиков хотелось. Хотелось эксклюзива, когда они начинали говорить на Божий хлеб, что нам опротивила эта пища, единственная, которая питала их. Они много упустили, они не научились. И сам Бог говорит: я это делал для того, чтобы учить вас, как отец учит детей. Они не научились. Павел был потомком вот этих прародителей. Он четко понимал. Если вы помните, когда он оставлял Коринфскую церковь, он говорит: смотрите, чтобы в ком из вас не было ропота против Бога. Потому что ропот стал одной из причин гибели тысяч людей в пустыне. Ропот – это всегда бунт против Бога. Это всегда атака на Его благодать, на Его милость, на Его мудрость, на Его попечение. Это всегда война против истины. Да, может быть, мы многих вещей не понимаем, как Иов, которого покрыла тьма неизвестности. И когда он переживал и о своем здоровье, о потере детей, кто хотел бы вообще поменяться с судьбой с Иовом и посидеть рядом с ним? Хотя бы даже рядом с ним посидеть. Почувствовать запах проказы. Жалкое зрелище. Бог учил его. И у Павла была своя школа. Понимаете, мы никогда не достигнем духовного роста, если в этих вещах Бог нас не будет учить. Я думаю, что многие из нас проходят сейчас через какую-то школу. Может быть, через школу финансовых трудностей, через борьбу со здоровьем, с болезнями какими-то, в отношениях. Все это нам доступно и свойственно. Так живет мир, но у них нет надежды, они вообще не понимают, что с ними происходит. Но когда мы смотрим на жизнь в церкви, тогда мы понимаем, что мы не просто в руках какого-то случая, мы в руках нашего Отца. Павел говорит: «Я научился». И вот это вот сильное слово «быть самодостаточным». Нам не нравится это слово «самодостаточный». Но не самодостаточный вне Бога, а самодостаточный в том, что я сам о себе могу заботиться в физической жизни. Вот если у него не было еды, то он не паниковал. Он понимал: хорошо, побуду на диете. Появилась еда, благодарит Бога и за одно, и за другое. Возможно, большую боль ему причиняли неверные друзья, которые оставляли его. Понимали: Павел, ты опасный человек. С тобой быть рядышком, это может привести к каким-то трудностям. Я не хочу оказаться рядом с тобой. Возможно, некоторые дискредитировали его и говорили: ты здесь в тюрьме за твои грехи, за твою агрессивность. Ты должен был по-другому вести. Может быть, осуждали его стиль служения, миссионерский какой-то подход. Как бы там ни было, Павел находится в тюрьме и говорит: я научился. Смотрите, что он дальше говорит. Умею жить в скудости. Очень хорошее слово. Отсюда мы имеем этимологию этого слова — идея. Знать, понимать. Вот это вот слово «умею», да, лучше бы его перевести — знаю, как жить. У меня есть опыт. Если ему принесли миску риса на неделю, то он ее не съел за один раз, сразу. Утрированно говорю. А потихонечку разделил его на 7 дней. Если ему принесли хлеб, он точно так же мог его разделить. Банальные вещи. Но Павел говорит: в этих вещах я учился жить. Когда к нему пришло очень много чего-то, оно не возносило его. Вспомните себя, когда... Какие у вас чувства? Были ли вообще... Вот обращали вы внимание, или это я один такой человек? Когда на день рождения вам дарят... Ну, у вас денег появляется немножко больше, чем обычно в текущих днях. Вам кажется, вы сейчас купите весь супермаркет. Вы купите все, что угодно. Хотя вы понимаете, что вы ограничены. Но у вас денег чуть-чуть больше, и у вас чувства начинают расти. Какая-то свобода. Вы уже думаете, куда их потратить могу? А если у вас нет долгов, что эти деньги нужно взять и перекрыть, а вы можете что-то купить? Бессонница иногда посещает. Но это не о Павле. Умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Я думаю: Павел, какое изобилие у тебя могло быть? Когда ты жил в изобилии? Если бы он сегодня посмотрел на нашу жизнь, сказал бы: о, вы еще жалуетесь на что-то? Как вам не стыдно? У меня даже близко такого не было. Иногда мы говорим, может быть, в виде шутки, но некоторые цари того времени жили беднее, чем мы сегодня с вами. У них не было вот так. Открыл кран, и горячая вода пошла. 100% не было такого. Он заказывал воду, возможно, там ее кипятили, она бурлила всегда. Потом ее разбавляли, возможно, из кашолки или из чего там, ковшика какого-то, поливали на дегустаторов, чтобы, если ошпарит кипятком, то его первого. Длинная процедура была. Вопрос электричества, вопрос разного комфорта. Друзья мои, мы очень в привилегированном положении живем. Даже себе не представляем. У нас находятся еще причины жаловаться. Мы закончим этот стих. Павел говорит, снова научился всему и во всем, во всех сферах. И снова он говорит, насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Второе условие для духовного равновесия – это то, когда человек не поддается обстоятельствам. Он не опускает руки, он не сдается. Его волна этих обстоятельств не уводит настолько в сторону, чтобы он стал частью этих событий. Он все равно движется против течения. Он знает, как ему жить. Позвольте, может быть, ну, со многими, кто недавно к нам присоединился, не все знают, может быть, думают, ну, у пастора машина. Каждое воскресенье пиджак меняет. Кстати, этому пиджаку 20 лет. Это первый пиджак, который я купил на открытие нашего собрания. Если он модно выглядит, могу дать название фирмы, можете поискать. Очень хороший. Там еще что-то. И думают, да, вот есть же такие мысли. Мне один, кстати, человек говорил, слушай, а где получить бы образование, чтобы потом церковь взяла тебя на поддержку? А я говорю, ты в мой адрес намекаешь? Ну, вообще-то нет, ну как бы вот, человек-то смотрит. Я хожу на работу, на завод там или еще где-то, а он Библию читает. Еще ему за это деньги платят. Я тоже хочу. Я вам сразу хочу сказать, я никогда не стремился к тому, чтобы быть пастором, особенно в тех условиях, чтобы достигнуть этой цели. Дома читать Библию, чтобы мне за это деньги платили. Это был Божий путь. Что я сказал этому человеку? У меня моя история моих отношений с моим Господом. Искренне то, что могу сказать, я никогда не стремился к тому, чтобы служение пастора стало моим профессиональным делом, за которое я бы ожидал, что мне будут платить деньги. Но я его вернул в реальность. Я немножечко рассказал и мог бы вам рассказывать то, о чем я раньше сказал, но не хочу тратить время на себя, что у нас был тяжелейший период жизни. И вот не такой маленький, там, год, два, три. Достаточно большой. Когда были четверо маленьких детей, окруженные болезнями, трудностями, экономическими, социальными, отсутствие еды, где я помню, там один чайный пакетик у нас был на всю банду нашу, вот так закрасили и попили чай. А были такие моменты, да, что ломали ветки с вишней, делали такой вишневый чай. Вот. Иногда дети пили чай без сахарина и без заварина. Вот. Они помнят это. Просто теплую воду. Знаете, что интересно? Никогда конфликта не было ни внутри семьи, ни по отношению к Богу. А что это такое? Я удивляюсь этому, потому что все мы хотим какого-то достатка и минимального комфорта. Это его благодать. Я вместе с Павлом мог бы здесь подписаться. На данном этапе мы научились. Бог нас учил этому. Возможно, многие не могут достигнуть пасторского служения, да, потому что Бог смотрит на сердце. Это ропотник. Дай ему людей, он будет роптать на людей, на маленькую зарплату или там на трудные условия жизни, тесный какой-то зал, машина не такая, офис не такой, компьютер не такой, там еще чего-то не такое, и все не такое. Но когда Бог работает с сердцем до того и учит, это очень классная школа. Дело даже не в том, что у всех у нас должна быть цель достигнуть уровня пастора, быть за кафедрой, получить образование или поехать на миссию куда-то. Главная цель, друзья, в том, чтобы наш духовный баланс, наше равновесие позволило нам правильно следовать за Христом. Отсюда вся гармония атмосферы в церкви, во взаимоотношениях друг с другом. Вот о чем Павел говорит. Вот почему он раньше говорит: подражайте мне. И здесь он, возможно, приводит снова и снова эти примеры. Как можно ему подражать? Потому что, повторюсь, сегодня мы молоды, пройдет очень быстро. Посмотрите на бабушек, которым уже 80 лет. Скоро вы такими будете. Посмотрите на дедушек, которые когда-то в футбол бегали лет 15-20 назад, а сегодня уже с палочками ходят. Спина болит, там или многие другие какие-то болячки. Все мчится очень быстро. И если люди не готовы к этим обстоятельствам, берегись автомобиля. Раздавим всех на своем пути. Но радуйтесь в Господе. Не поддавайтесь обстоятельствам. Павел как будто бы делает контрольный выстрел. Третье условие. Он говорит: я укрепляюсь Христом. Последующий потенциал моей жизни, он не во мне, Павел говорит, я укрепляюсь Христом. 13 стих. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Павел не имел в виду, что он может жить на морозе, без одежды. Павел не имел в виду, что он может месяц пробыть без еды и без воды. Павел не говорит, что мне все равно, когда меня бьют, и у меня отсутствуют всякие рецепторы, я не чувствую никакой боли. Не это он имеет в виду. Когда он говорит, что все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, мы возвращаемся назад и понимаем, когда ему трудно, он молится Богу, когда ему радостно, он благодарит Бога. Все во всем Бог, он радуется ему, он понимает, что он все это делает. Господь, его сила. Это истина. И если вы хоть один эпизод в своей жизни испытывали то, о чем здесь в тексте сказано, вы понимаете, что Павел имел в виду. Вам знакомы люди, у кого есть кардиостимулятор? Да? Ни у кого у нас в собрании нет такой штучки? Андрей? А, у знакомого? Вот функция кардиостимулятора в том, что когда сердце начинает работать неправильно, он компенсирует, то есть он выравнивает. Кардиостимулятор является силой, дающей способность жить, продолжать жить этому сердцу. Когда сердце нормально функционирует, кардиостимулятор молчит. Понимаете? Может, это не совсем удачная иллюстрация, но в нашей жизни вот благодать Христа, присутствующая в нас, потому что не во всех условиях мы знаем, как мы себя поведем. Правда? Я часто повторяю, что благополучие нашей жизни ничего не говорит о нашей вере. Абсолютно. Нужны какие-то внешние факторы, которые придавят на нас. И тогда мы начинаем чувствовать, есть у нас основа, фундамент, или это песок. Куда я обращаюсь, к чему я стремлюсь, на что я уповаю, как я делаю выводы, как я решаю. Вот в этих случаях нам нужен этот кардиостимулятор. Потому что когда, повторюсь, относительно Павла, он набирал взлет популярности. Порядка 40 человек в его старте людей окружало. Жить во славе такой личности, в лучах его известности было очень-очень интересно. Когда он посмотрел на человека, он сразу мог понять, что это одержимый. Когда проявлялась одержимость, Павел мог изгнать, когда Павел мог воскрешать. Представляете, что за фурор собрания был? А потом все поменялось. И Павлу самому нужен был этот кардиостимулятор. И он говорит: я никогда его не терял. Это Христос. Вся моя сила – это Он. Потому что нет другой силы, которая могла бы преодолеть силу Христа. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Многие люди, они правильно толкуют эту фразу, но я не хочу о ней говорить, это их трудности. Но то, что говорил Павел, Он говорил об источнике силы, где он укреплялся, где он находил способность быть в этом духовном равновесии. Четвертое условие. Павел меняет акцент. Мы бы сказали, что четвертое условие – это искать благо для других. Мы перепрыгнем на 17 стих и потом вернемся. А вот эту фразу я хочу, чтобы мы заметили. Павел говорит: «Ищу плода, умножающегося в пользу вашу». Я не о себе в данном случае испытываю заботу. А мы должны понять, что человек, которого можно назвать махровым эгоистом, который даже в Бога уверовал для того, чтобы Бог ему дал жизнь на небесах и обеспечил всю красоту жизни здесь на земле, это проблемные люди. Вот сюда мы вернемся к этой же точке, это всегда будут недовольные люди, потому что они снова себя рассматривают центром вселенной, и Бог должен играть в их игру или в их правила. Это серьезная проблема. И вот равновесие в том, что мы не просто радуемся Богу, что мы не просто способны правильно контролировать и реагировать на обстоятельства, хотя мы не контролируем обстоятельства, но видеть, понимать, о, что-то новое пришло. Не в том, что наши проводочки в розетку воткнуты, да, где-то высокое напряжение Божьей силы к нам приходит, но взгляд шире. Забота о других людях. Я хочу три вещи, чтобы мы посмотрели, как Павел говорит о том, как он заботится и как он проявляет эту заботу. Она очень интересна. Я думаю, что нам было бы полезно тоже научиться этому. Первое – это ободрять людей. Первая забота – это ободрять людей. Возвращаемся к 14 стиху. Посмотрите, Павел говорит: «Впрочем, вы хорошо поступили, приняв участие в моей скорби. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы в Фессалонику раз и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но вот наш стих, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу». И вот начало 14 стиха: «Вы хорошо поступили». Очень сильное слово: «Вы благородно поступили». Это не в том, что вы правильно сделали, вы молодцы, а то, что вы делаете, это доказывает то, что Бог в вас работает. И я хочу это подметить, я хочу это подчеркнуть. Я помню, или я уже начинаю, наверное, с возрастом и с опытом служения отличать, когда люди тебе говорят слова благодарности, либо в них сокрыта какая-то лесть. Я помню свою первую проповедь. Я духовно родился в баптистской церкви, очень древняя такая церковь со своими интересными стандартами, со своими традициями, субкультурой. И вот одна из субкультур таких была. Это назначать проповедь тогда, когда ты только в собрание пришел. Там тебя не просят сказать проповедь: «Брат, через месяц ты в графике, готовься. Тема твоя», или могут предложить какую-то тему праздничную. А вот ты пришел в собрание и говорят: «Так, ты сегодня проповедуешь». Там, конечно, был еще уникальный случай. Вот те, кто должны были проповедовать, их куда-то попросили уехать, я не знаю, то ли связано с какими-то проблемами в чьей-то семье, в общем, их не было в церкви. И вот диакон церкви подходит и говорит: «Братья, выручайте, надо сказать проповедь». И вот нас было три молодых брата, новообращенных. Я помню, что я говорил проповедь, я помню текст, помню отрывок, я помню чувства. Он единственный, кто потом подошел и сказал: «Брат, развивайся. Я вижу в тебе Божий потенциал». Я его в себе не видел. Ну, кто знает мою историю, как я жил, учился, все это, ну, скажем, оксюмерон. Или несоответствие такое. Я вот почувствовал это ободрение, простое, но емкое. Павел, заботясь о людях, он поднимает их, замечая то, что они делают правильно. Очень много. Я вам о себе опять-таки скажу, что я очень скупой на комплименты. Моя жена даже говорит, ну, ты меня любишь. Мне всегда хочется сказать, ну, я же тебе уже давно сказал об этом. Что ты все время спрашиваешь? Если что-то изменится, я тебе скажу. Может быть, все мужчины такие или в большей степени как-то вот так. Но посмотрите, насколько ценно, когда участие церкви отмечено. И Павел не заботится о себе. Он снова и снова говорит, я не ищу для того, чтобы всплакнуть. Или он им первый написал письмо, сказал, помолитесь обо мне. Желудок все время урчит. Вот там крысы бегают, или холодно, или вот еще что-то, одиноко. Принесите что-нибудь такое интересненькое, мне кроссворды. Они сами поняли, что нужно сделать. И отправляют. И Павел говорит, вот это да. Он не осуждает их, что 10 лет они ничего не делали. Для меня вопрос. Да, вот мы читали немножечко выше. Сейчас снова вернемся к этому. Павел был в Фессалонике. И церковь, где он был, не заботилась о нем. Из Филипп присылали поддержку. И он замечает это. Никто, кроме вас одних, этого не сделал. Вот вовремя сказанное слово, слово ободрение, друзья, это очень дорого стоит. Обращайте внимание на своих детей. Обращайте внимание друг на друга, на служителей церкви. Когда на самом деле чье-то участие в вашей жизни просто неоценимое, подойдите, скажите, Володя, Саша, Сережа, служители домашних групп, там, сестер, спасибо тебе за твое служение, потому что это много значит для меня. Как ты объясняешь Слово Божие, как это влияет на мою жизнь? Достаточно.